Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня я хочу поговорить о книгах и литературе в советскую эпоху. СССР – самая читающая страна в мире. Фразу эту я помню с детства. Ее часто можно было увидеть где-нибудь в библиотеке, рядом с другими подобными лозунгами – к концу 80-х воспринимавшимися как формальные пустые, например, книга «Источник знаний» или «Учение свет, а не учение тьма». И все же, почему самая читающая страна? Это взятый с потолка пропагандистский штамп или все же такое утверждение на чем-то основывалось? В интернете я нашел информацию о международном сравнительном исследовании 1950 года, которое показало, что житель Советского Союза тратит на чтение примерно 11 часов в неделю, вдвое больше, чем житель США, Англии или Франции. Также нашлась информация о том, что в СССР была создана самая разветвленная в мире библиотечная система – насчитывавшая 150 тысяч библиотек. От советских библиотек впечатление у меня осталось удручающее. Затертые обложки, вырванные страницы, да и найти что-то интересное там было крайне сложно. Все, что пользовалось спросом, как правило, в открытый фонд не поступало, а выдавалось библиотекарями по знакомству. Насколько реально читающей страной был СССР к 80-м годам, периоду, который я застал? Я бы сказал, что вполне читающей, хотя объективных показателей, позволяющих сравнивать Советский Союз в этом отношении с другими странами, нет. Просто других форм проведения досуга и форматов развлечений было мало. И поэтому они еще не слишком конкурировали с чтением. Но проблема была в огромном разрыве между тем, что люди хотели читать, и тем, что предлагали им книжные магазины и библиотеки. Массовый читатель хотел детективы, приключения и мелодрамы, которые издавались небольшими тиражами и были в дефиците. А читатель более продвинутый, с удовольствием бы читал литературу, которая в СССР была запрещена или не переведена на русский. К тому моменту произошел, говоря современным языком, слом модели потребления литературы. Она перестала быть идеологическим оружием и превратилась в то, чем в принципе должна быть – культурный продукт. А выпускать продукт и доносить его до людей – с этим в Советском Союзе было сложно. В результате сложилась ситуация, когда книжные магазины были завалены хламом, который никто не покупал и не читал, материалами съездов и пленумов КПСС, трудами членов Политбюро и тому подобным. А книги, которые реально хотели покупать и читать, были в дефиците. В середине 80-х в Могилеве, где я жил, было меньше 10 книжных магазинов. И один из них, «Маяк», не знаю на основании чего было принято такое решение, находился в моем районе, на рабочем поселке, далеко не самой культурно развитой окраине города, заселенной в основном рабочими завода искусственного волокна и более мелких окрестных заводов и фабрик. Вообще, книги нравились мне с детства. Нравилось их читать, и нравилась книга как вещь, нравилось держать ее в руках и перелистывать. И поэтому, начиная с какого-то времени, я часто заходил в «Маяк», занимавший помещение на первом этаже трехэтажного дома послевоенной постройки, рядом с троллейбусной остановкой. Как правило, покупателей в магазине было немного. Стеллажи были в основном заняты белорусской литературой, нонфикшн книгами о Великой Отечественной войне и Октябрьской революции, книгами поэтов и прозаиков второго эшелона, о которых я никогда не слышал. Более ходовые и тем более дефицитные книги на полки не ставили. Их выкладывали на столы у витрины поближе к кассе. В то время дефицитом была не только жанровая литература. Детективы или фантастика в магазинах практически не появлялись. Но и даже, например, практически любая переводная литература XIX века. Много позже я узнал о существовании советской жанровой литературы. В нулевые годы издательство «Ад Маргином» запустило серию ее переизданий «Атлантида». Но это была история более ранняя, и к 80-м годам книг, например, Григория Гребнева или Романа Кима в продаже уже не было. Если сравнивать доступ к книгам с доступом, например, к музыкальным записям, то читатель находился, пожалуй, в худшем положении, чем слушатель музыки. В середине 80-х записи, в том числе неофициальных советских групп и западных артистов, активно тиражировались даже в рамках официально разрешенных структур, например, студии звукозаписи. Подробно я об этом рассказал в эпизоде «Мелодии и ритмы». Скопировать пластинку, переписать ее на магнитофон было относительно просто, а чтобы скопировать, например, книгу, нужно было иметь доступ к редкому тогда копировальному аппарату. В свою очередь, власти, боясь, чтобы люди не копировали запрещенную антисоветскую литературу, доступ к копировальным аппаратам жестко контролировали. Ну и, конечно, многие книги, которые читали в большинстве стран мира, на русский просто не были переведены. В итоге приходилось довольствоваться тем, что предлагала официальная книжная индустрия. Но она была мало того, что жестко цензурируемой, так еще и крайне неповоротливой. Почему было бы не напечатать достаточные тиражи идеологически безобидной, но популярной литературы? Не знаю про другие города, но в Могилеве в середине 80-х практически все читабельные книги были дефицитом. И в магазинах их можно было купить лишь изредка, когда их выбрасывали в продажу. Книги, кстати, стоили от 2 до 5 рублей, не так уж и мало при тех зарплатах. Помню, однажды в конце 1984 года, я учился в 6 классе, я зашел вечером в «Маяк» и увидел толкучку у стола с новинками и очередь к кассе. Я пошел домой, рассказал маме, и она успела купить несколько книг, выброшенных в тот день, в том числе «Утраченные иллюзии» Анаре де Бальзака, «Зверобой» Джеймса Феннемора Купера и «Крестоносцы» Генрика Сенкевича. Да, почти все дефицитные книги были переводными. Что происходило тогда в официальной советской литературе, по книжным магазинам представить себе было сложно. На полках пылились книги давно забытых соцреалистов, рассказывающие о комсомольских стройках, Байкало-Амурской магистрали и решении производственных проблем под чутким руководством коммунистической партии. Но ни об авторах этих, ни об их книгах ничего толком не знали. А откуда было что-то узнать? Насколько я помню, в мейнстримовой прессе рецензии на книги, да и просто статьи о современной литературе не публиковали, за исключением идеологических атак на какую-нибудь книгу или автора. Сам я начал читать достаточно рано, еще до школы. Помню, перед первым классом читал книгу Николая Носова, автора книг про Незнайку, «Витя Малеева в школе и дома». Книгу выпустило минское издательство большим тиражом. Она, помню, в отличие от «Незнайки», свободно продавалась в «Маяке». В «Вите Малееве» привлекало описание повседневной жизни советского школьника, с которым я себя, готовясь к поступлению в первый класс, в принципе мог идентифицировать. Читая, я замечал, что какие-то детали в конце 70-х выглядели явно устаревшими. Сейчас проверил. Повесть была впервые опубликована в 1951 году, а автор получил за нее сталинскую премию. Кстати, никакой идеологии в ней не помню. А если она и присутствовала, то, получается, прошла мимо меня. Книги про Незнайку я тоже читал, правда, несколько позже. В магазинах их не было никогда, и мама брала у кого-то на время потрепанные книжки. Кстати, сатиру на капитализм в «Незнайке на Луне» я в девятилетнем возрасте не понял. Что помню, нравилось, опять же, во многом из-за идентификации себя с героями, повесть белорусского автора Павла Мисько «Новоселы». Действие происходило в белорусском городе Гродно, вряд ли принципиально отличавшемся от Могилева. А впервые опубликована книга была в 1972. Из переводной литературы, прочитанной в младшей школе, помню Карлсона Астрид Линдгрен и «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. А вот с литературой для тинейджеров было уже посложнее, хотя в СССР такие книги, конечно, писали и издавали. Не было в магазинах и библиотеках, например, книг Анатолия Рыбакова из серии про Кроша или его же «Кортика и бронзовой птицы». Их экранизации можно было посмотреть по телевизору по крайней мере раз в несколько лет, а прочитать первоисточник было практически невозможно. В классе в шестом я обнаружил в школьной библиотеке собрание сочинений Аркадия Гайдара и Джеймса Феннемора Купера. О том, почему собрание сочинений именно этих авторов были закуплены для библиотеки окраины школы, я тогда не задумывался. Но эти два десятка томов на какое-то время закрыли мои читательские потребности. Из Гайдара не помню ничего. Даже роман «Школа», в честь которого через много лет назову свой собственный роман. Купер, о котором я узнал благодаря публикации минским издательством «Юнацтво», «Юность», романов «Последний из магикан» и «Зверобой», и который писал в основном об индейцах в США, запомнился больше. Тогда меня его годы жизни не интересовали, а сейчас я узнал из интернета, что родился он в 1789, умер в 1851, а на русский язык его романы переводились еще с 40-х годов XIX века. Когда я учился в классе в восьмом, у мамы появилась знакомая библиотекарша, через которую она брала почитать редкие книги. Что брала она для себя, я уже не помню, а мне перепадало что-то из категории фантастики, тоже дефицитной тогда и достаточно популярной. Помню «Туманность Андромеды» советского фантаста Ивана Ефремова, впервые изданную в конце 50-х. Школьная программа по русской литературе никакого энтузиазма не вызывала. То, что нужно было читать большие объемы текстов «Хрестоматии», да еще и вызубривать объяснение этих текстов в духе марксистско-ленинского учения в критике, скорее отталкивало от книг, входивших в программу. Например, русской классики XIX века. Только через несколько лет после 20 я открыл для себя русскую классическую литературу XIX века, читая ее без всякого давления и идеологических пояснений. Возвращаясь к проблеме книжного дефицита в СССР, расскажу о том, как ее пытались решить. Одним из способов была запущенная в середине 70-х программа, неформально называвшаяся «Книги на макулатуру». За каждые 20 килограммов макулатуры, сданных в пункт приема, там же можно было купить книги, в продажу не поступавшие. Или поступавшие, но крайне редко. В моей библиотеке до сих пор есть, например, роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», купленный на талоны. Выпущен он минским издательством «Остатская литература», «Художественная литература» в 1984 году. И на последней странице присутствует такой вот текст. «Уважаемые товарищи! Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов. Сбор и сдача вторичного бумажного сырья – важное государственное дело, ведь 60 килограммов макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастет в течение 50-80 лет. Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры. Это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы». «Собор Парижской Богоматери» и еще несколько книг мои родители купили в середине 80-х, сдав макулатуру. Ассортимент книг, которые можно было получить таким образом, состоял в основном из переводной иностранной литературы. Помню серию книг французского писателя Мариса Дрюона «Проклятые короли». Книги эти я не читал ни тогда, ни тем более позже, и об авторе ничего не знал. Сейчас, погуглив, выяснил его годы жизни 1918-2009 и годы издания 7 романов этой серии 1955-1977. Кстати, из интернета я узнал, что «Проклятые короли» стали одним из источников вдохновения при написании цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и огня», по мотивам которого снят сериал «Игра престолов». При всех плюсах программы книги на макулатуру у нее был один большой минус. Макулатуру нужно было как-то отвезти в пункт приема. Свои автомобили в то время были мало у кого, а везти, например, даже 20 килограммов старых газет и журналов на общественном транспорте, а потом еще тащить пешком от остановки было не слишком удобно. Существовали, правда, передвижные пункты приема вторсырья, и грузовик ездил прямо по дворам, но случалось это очень редко. Еще одним способом купить дефицитные книги было членство во Всесоюзном добровольном обществе любителей книги, или, как его обычно называли, обществе книголюбов. Образовалось оно в том же 1974 году, когда была запущена программа «Книги на макулатуру». Не знаю, была в этом связь или просто совпадение. Из интернета я узнал, что общество книголюбов было одной из самых массовых общественных организаций Советского Союза. И на пике его членами были более 16 миллионов человек. Годовой взнос в середине 80-х составлял 1 рубль, деньги символические. Но и польза от членства на тот момент была сомнительной. Дефицитные книги через общество книголюбов можно было купить только с нагрузкой в виде неликвидного шлака. То есть, например, председателю общества на заводе, фабрике или в школе, а также его приближенным книги доставались без всякой нагрузки, а рядовым членам приходилось вместе, например, с тремя мушкетерами Александра Дюма покупать еще и биографию видного партийного деятеля или что-то подобное. Официально продажа книг с нагрузкой была запрещена, но, припоминаю, практиковалась не только через общество книголюбов, но и через магазины, хотя детали в памяти не сохранились. В середине 80-х появилось еще одно нововведение, которое, по идее, должно было помочь людям купить дефицитные книги – отделы книгообмена. Открылся такой в магазине «Маяк», но просуществовал недолго. Теоретически там можно было обменять одну книгу на другую, но для этого нужно было, во-первых, иметь дефицитную книгу, от которой ты готов был избавиться, а во-вторых, выбор того, что ты мог получить взамен, был очень ограничен. Конечно же, в Советском Союзе существовал и черный рынок книг, но в те годы я с ним никак не пересекался. И в основном он охватывал столицы республик и крупные города, где, как я узнал уже позже, книжные спекулянты тусовались у букинистических магазинов. Был магазин букиниста в Могилеве, в сталинском доме рядом с кинотеатром «Родина». И я заходил в него, когда бывал там в кино. Спекулянтов у букиниста я не помню. В основном продавалась там не художественная литература, но можно было, например, найти редкие книги о кино или изобразительном искусстве. Ближе к концу 80-х случился литературный бум, связанный с публикацией прежде запрещенных текстов, как официальных советских авторов, писавших также в стол, так и эмигрантов. Одним из реальных результатов реформ Горбачева было снятие многих глупых запретов. И этим сразу же воспользовались прежде всего редакторы толстых, как их называют до сих пор, литературных журналов. Советская книжная индустрия была слишком неповоротливой, и подготовка публикации книги могла занимать годы или больше. Толстые журналы, «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя» действовали более оперативно. Номера журналов с топовыми перестроечными текстами, например, «Дружба народов» с романом «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, которого я уже упомянул как автора литературы для тинейджеров, давали почитать знакомым и друзьям буквально на несколько дней, а то и на одну ночь. Ко мне они тоже попадали. Их брала у кого-то мама, работавшая в школе, а я, соответственно, тоже читал. «Дети Арбата» впечатлили меня, 15-летнего, откровенными описаниями жизни и быта молодежи 30-х годов, а также вставками, как я сейчас понимаю, достаточно механически присобаченными к основному действию, в которых точно так же описывался быт Сталина. Помню, в конце 9 класса о «Детях Арбата» высказалась даже моя учительница русского языка и литературы. В отличие от других учителей моей школы, достаточно интеллигентная, но скорее реакционная. Ее претензии к роману были банальными. Мне говорили, что в то время на Арбате так не жили. Такими высказываниями она себя скорее дискредитировала и обесценила все, что говорила о каких-то других книгах. Кроме «Детей Арбата», в те годы я прочитал журнальное издание «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Нового назначения» Александра Бека, «Белых одежд» Владимира Дудинцева. Ни одна из этих книг особого впечатления не произвела. Возможно, потому что, в отличие от героев тех же «Детей Арбата», с их героями я себя идентифицировать не мог. Кроме доходящих с опозданием до читателей, долгое время пролежавших в столе текстов, появлялись и свежие, отражающие реалии жизни в СССР, о которых до этого писать было не принято. Например, «Интердевочка» Владимира Кунина, опубликованная в журнале «Аврора» в 1988 году и рассказывающая о валютных проститутках. Читая тогда «Интердевочку», я не знал, что Кунин был также автором повести «Хроника пикирующего бомбардировщика», по которой поставлен одноименный фильм, один из моих любимых о Великой Отечественной войне. Еще одним перестроечным литературным хитом стала повесть «100 дней до приказа» Юрия Полякова. Она была опубликована в 1987 году в журнале «Юность», и темой была дедовщина в советской армии. Кстати, и «Интердевочка», и «100 дней до приказа» были достаточно быстро экранизированы. И если фильм Петра Тодоровского по «Интердевочке» был достаточно конвенциональным, то режиссер «100 дней» Хусейн Эркенов, для которого это был дебютный полный метр, снял очень странное экспериментальное кино, в котором от литературного первоисточника практически ничего не осталось. Еще в середине 80-х, бывая в центре Могилева, я часто заходил в отдел подписных изданий магазина «Раница» на проспекте Мира, просто чтобы поглазеть на стоявшее на полках за стеклом красивое тома с цифрами на корешках – собрание сочинений русских, советских и зарубежных авторов. Эти книги просто так не продавались, только по подписке. А чтобы попытаться выиграть подписку, нужно было отстоять длинную очередь, а потом тянуть жребий. Тем, кто выигрывал подписку, потом приходила открытка о поступлении очередного тома, и можно было идти его выкупать в магазин. Об этой процедуре я узнал несколько позже. У нас дома подписных изданий не было, родители этим не занимались. Но тогда я с некоторой завистью смотрел на корешки томов в собрании сочинений. В начале 90-х система подписки перестала быть эксклюзивной. Помню, что в 1991 году я подписался на собрание сочинений вполне, кстати, типичных перестроечных авторов Андрея Битова и Фазиля Искандера, которое выпускало издательство «Молодая гвардия». Но распад СССР помешал довести эти проекты до конца. В итоге было выпущено 2 тома из 4 Искандера и 1 из 3 Битова. Все они, кстати, до сих пор есть в моей библиотеке. На всякий случай я решил проверить. Вдруг были напечатаны и остальные тома, но до меня просто не дошли, потому что с декабря 91 года я жил уже в независимой Беларуси. Оказалось, что нет. Другие тома так и не вышли. А еще через пару лет я решил купить собрание сочинений классиков Толстого и Достоевского. Это была середина 90-х, расцвет дикого капитализма, и обедневшие бывшие советские интеллигенты избавлялись от подписок, чтобы на вырученные деньги купить что-то более необходимое. У меня же, в основном благодаря коммерческим поездкам в Польшу, какие-то деньги были. Я уже не помню порядок цен, но продавали подписки недорого. Думаю, меньше доллара за том. За 22 томами Толстого я приехал в двухэтажный дом в центре Могилева, чуть в стороне от главной улицы, Первомайской. Продавала подписку женщина лет 60, возможно, преподавательница или из технической интеллигенции. Книги были в идеальном состоянии. Каждый том был упакован в прозрачную полиэтиленовую обложку для школьных учебников. Женщине явно было жалко расставаться с книгами. Она тогда произнесла странную фразу. «Вот придет к вам молодой человек в гости девушка, увидит подписку Толстого, и это сразу возвысит вас в ее глазах». Я внутренне усмехнулся. В то время среди моих знакомых девушек книги, тем более какая-то там русская классика, не котировались. Девушки любили сникерсы, ликер амаретто и ментоловые сигареты. Я сложил тома в большую сумку, отдал женщине деньги и вышел. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту, например, текстовым комментариям к каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.